Псалом 59 и 60. Ну, видите контекст этого 59-е. Написано в втором стихе, когда он воевал с Сирию, и когда Йоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Сальяма. The context is in the title there, that it was when Joab had smitten 12,000 of Edom, and they've had this victory over the Syrians. И чтобы понять эти псалмы, нам надо вот смотреть немножко на историческом контексте. И вот это вторая книга царств, 8 глава. So to understand the historical context, you've got to go back to 2 Samuel chapter 8. Вторая книга царств, 8 глава. Кто прочитает 11 по 14? Maybe just going to read from 11 to 14, 2 Samuel 8, 11 to 14. Кто читает вторая книга царств, 8, 11 по 14?
Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. И сирийцев, и моавитян, и амонитян, и филистимлян, и амаликитян, и отнятого от Разара, сына Рехового, царя Судского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранное войско в Идумее, во всей Идумее поставил охранное войско, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил.
Спасибо. Читая тот вторая книга царств, 8 глава, кажется, что это был какой-то срок в жизни Давидова, когда это победа за победу. Все как-то, ну, повезло хорошо в жизни, победил, вот, побеждал, вот. Вот-вот, все вот такие победы, все успешные, все так хорошо. Impression you get from 2 Samuel 8 there is that this was a very victorious period in David's life, when it was victory after victory, and life just worked out very smoothly for him, and God was with him, and he won all these battles. Читая наш Псалом 59, кажется совсем далеко от этого. But Psalm 59 gives us a totally different picture. Потому что, кажется, у них были какая-то битва, где они чувствовали, так как, ну, 59-й Псалом, 3 стих, «Боже, Ты отринул нас». И он сказал, ну, и что, кажется, они очень много потеряли в битве, и он сейчас как-то приглашал все народ, ну, давайте, будем уповать еще раз на Господу. The impression you get in this psalm is that he's saying that God has cast us off, he was displeased with us, we sort of lost the battle, but now let us raise up a banner in verse 7, 4, and let us return to God and let's trust him that he will give us a victory. Итак, кажется, у них были очень, ну, плохие опыты, там очень много потеряли, чувствовали, что Бог вообще отвернул нас. И в 6 стихе у меня впечатление, что Давид поднял знамя. Это необходимо постоянно говорить, пока я говорю. Это так необходимо. Вот, что он поднял знамя, чтобы они подняли его ради истины. То есть он поднял знамя и сказал, давай, Израиль, еще раз пробовали. Давай еще раз вот пробуем вот туда. И в 11 стихе, кто доведет меня до Эдома? Не ты ли, Боже, который отвернул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Verse 10, who's going to take us into Edom? It will have to be you, O God, who cast us off, and you, the God, who did not go with our armies. Иногда получается, что Бог как-то не действует для нас. И мы как-то думаем, ну как я могу опять с Богом? Есть людей, у кого есть какой-то плохой опыт в жизни, и это все. Точка ставим, и дальше в духовном жизни они не хотят. Но видите, как у Давида то же самое, был такой проблем. И он все равно не потерял свою веру. Он продолжался. There are people who have some experience with God where their expectations aren't fulfilled and they therefore turn away from God. And yet David continues, even though he's had this defeat, he tries again and it works out. А там в этой книге Царств 8 глава у нас были впечатления, что ну, это победа за победу. Все получилось, все провезло очень хорошо, и что, ну, все отлично. Но это не так. У него было столько проблем в этом. И так, когда мы видим человека, у кого кажется очень успешной духовной жизни, это не значит, что у этого человека все так провезло, ну, повезло так хорошо, так легко. Нет. Через много таких проблем мы все должны ходить в Царство Божие. And so it might seem that in some people's life, their lives are spiritually victorious, one thing after another, just like it seemed that David's victories, according to 2 Samuel 8, one after the other. But you see the struggle that he had probably for each of them, defeat, feeling God has left them, that God did not go out with our armies, and then lifting up the banner and saying that let's totally try ourselves in God and try again. И в пятом стихе ты напоил нас вином изумления. Verse 3, you made us to drink the wine of astonishment. Это часто встречаемое понятие в Библии, когда Бог дает вино кому. Это имеется двойной смысл. В одном плане, как и здесь, это означает осуждение. Допустим, Бог дал Вавилону чаша вина, так как знак того, что мой гнев против тебя. Но если Бог дает тебе чашу вина, это и тоже символ благословения. Итак, чаша вина на руках, от руках Господа является двойной символом. И для вечного благословения, или для вечного осуждения. И в 1 Коринфянам, 11 глава, где Павел писал о преломлении хлеба, он так имел в виду, потому что он сказал, остерегайтесь. Потому что тот чаша, вина, который у тебя есть на руках, это или знак твоего вечного благословения, или вы будете это пить к твоему вечному осуждению. Итак, это так хорошо, что Бог придумал такой двойной символ, чтобы когда человек возьмет тот чашу, это как-то вспоминает человеку, что напомнит человеку, что у меня есть только две возможные судьбы. Или направо, или налево. И все. И тот чаша вина, мы будем это пить или к моему вечному осуждению, или к моему вечному благословению. Итак, у нас такого варианта нет, как третий путь, где я могу как-то посередине. Какое-то место, чистилище, да, где я буду как-то временно, буду из-за моих грехи и потом Царство Божие. Нет. У нас или вечная жизнь, или вечная смерть, и все. И Бог придумал символ чаши вина, чтобы напомнить человеку, что на самом деле ты должен это пить, а ты пьешь или к твоему вечное осуждение, или вечное осуждение. Saying that the cup of wine being given at the hand of the Lord is a double symbol. God gives Babylon a cup of wine to show his condemnation of her, and the same here, being given to drink wine from the hand of the Lord is a sign of his anger with you. And yet, the cup of wine is a double symbol, because it is also a symbol of God's blessing. And Paul plays on this in 1 Corinthians 11, where he says that at the breaking of bread, we drink that cup either to our blessing, to our eternal blessing, or to our condemnation, because the cup of wine is a double symbol. And what that means is that as we come to the breaking of bread, we have a T-junction to remind us that we have only two possible futures, two possible, let's say, destinies, either eternal life or eternal death. И знаю, что у нас только две такие возможные будущие. Это значит, что я буду полным сердцем вещить для Бога. Это не вопрос, но частично. Если только две варианта, всегда в жизни, в конце концов, все наши вещения, все наши проблемы, все вопросы в жизни закончатся на двум возможным ответом. Или за Богу, или против, и все. And the power of this in practice is that many of the decisions that we face boil down in the end to only two choices, for God or not for God. And if there are only those two ultimate choices, then we serve God with our whole heart and our whole soul, because there is no other way. There's no third way, third road. There is no purgatory or whatever that kind of gives you the best of both feelings, but there is only one of two possible roads. Итак, в 8 стихе Бог сказал во святилище свое. И потом он цитировал то, что он там слыхал. Я понимаю, что он зашел, но на скинье. И во святилище своем он слышал то, что Бог ему сказал. Verse 6, God spoke, the Russian Bible says, in the holy place. And then, I will rejoice, etc. is in quotation marks. So, I think David then goes into the tabernacle, and he hears the voice of God. И там он слышал, как Бог радовался в Израиле, что, ну, мой Галад, мой Манасия и так далее. И десятым Моав, умывал моя чаша моя, на Эдома прострел сапог мой. То есть, я люблю Израил, и все эти остальные народы, Моав, Эдом и земля филистимская, я вообще буду им уничтожать. И поэтому с этим Давид сказал, хорошо, давай, тогда опять мы будем пробовать против Эдома. И Моав, Эдом и земля филистимская, мы встречали там, Второе царство, 8 глава, где у Давида был вот победа. Но я думаю, что победа только была на основании того, что Бог ему сказал, и что я с Израилом, и я против этих народов, хорошо. Тогда с этим вот сил от Слова Божия Давид как-то воевал против этих трех вот народов, Моав, Эдом и Филистим. So he hears in the holy place this word from the Lord, that God rejoices in Israel, and that Moab, Edom, and Philistia, in verse 8, are the countries that he is against. And we read of those three nations, Moab, Edom, and Philistia, in 2 Samuel 8, where David has victories over them. So it seems to me then that he goes to fight against them, knowing that he's had this word from the Lord that these three nations God will triumph over. И для нас похожа ситуация в том, что Бог своим словом сказал нам, допустим, что я хочу, чтобы вы будете побеждать против такой, ну, грех, такой слабость, такой, ну, зависимость. Я хочу, чтобы ты будешь побеждать. И тогда мы сможем, как сказать, воевать против таких слабостей, зная, что это точно воля Божья. У меня есть Слово Божье, которое так сказал. Например, Бог сказал в своем слове, что Он хочет, чтобы мы будем распространять Евангелие по всему миру. Так сказал, так писал. И мы это знаем. Итак, поскольку ты пробуешь это делать, ты знаешь, что Бог с тобой, или мир может быть твой дом, где ты живешь, твой город, твой поселок, где ты живешь. И поскольку ты пробуешь тогда это сделать, ты знаешь, что Бог так сказал, и так я могу это делать, но смело, зная, что точно Бог так сказал. Потому что Давид тоже. Бог сказал, я буду побеждать против Моав, Эдом и Филистия. Хорошо. Тогда он сразу все на фронте, зная, что Слово Божие со мной. And so in our lives, when you know that God wants you to do something, and it's clearly stated in His Word, and you have His Word behind you, then you can get up and go do it, knowing for sure that this is the will of God. Now, take a simple example, it's God's will that the gospel should be preached all over the world, and that world can be the world of your apartment block, your village, your town, whatever. And insofar as you do it, you go out knowing that it is the will of God, that this guy should repent, this fellow should be baptized, etc., then this gives us a strength to do it, just like David. He gets the word from the Lord against Moab, Edom, and Philistia, and he goes, therefore, although he's failed before, and does it. Шестьдесят псалом. Пятом стихе. Да живу я вечно в жилище твоем и покаюсь под кровом крыл твоих. Psalm 61:4. I will abide in your tabernacle forever. I will trust, or I will live beneath the covering place of your wings. Я как раз сказал, что вот там 59-й псалом, 8 стих, он слыхал слово от Бога во святилище своем. We looked at Psalm 60 verse 6 and saw that David went into the holy place and heard a word of the Lord there. И здесь 60-й псалом, у меня впечатление, что Давид просто хотел вечно пребывать в этом доме Господне. And so in 61, I think we have David wishing to eternally be in the Lord's presence. И здесь, я думаю, у нас есть его понятие о Царстве Божьем. Что это значило для него? Что вечность значила для него? So in this brief Psalm 61, I think we have a picture of how David perceived eternity, how he perceived the kingdom, what he thought he would be doing forever. Когда он сказал, что покаюсь под кровом крыл твоих, я думаю, что он имел в виду ковчег, где был Херувим, и там под этим Херувим, под крылами, был вот кровь Агнца. И они каждый день, во время дня очищения, они бросили там крови на этом ковчег. И Давид как-то сказал, я хочу именно там быть, где слава Господа явилась между Херувимами и около крови, который мы понимаем как символ крови Иисуса Христа. То есть за вечности тогда мы будем заниматься как-то с Божьими делами, и Его слава, и кровь Агнца. Итак, если для нас в этом жизни это все какое-то развлечение, какое-то хобби, которое мы иногда раз в неделю, раз в год, два раза в год как-то занимаемся, вечность для нас было бы страшно. Если мы будем вечны говорить о духовности, если вечны мы будем связаны с Иисусом, Его кровью, присутствием Божьим, то это было бы для человека страшно, если он вообще это не любит. Если это для него какое-то развлечение, которое делает раз в год, два раза в год, и все. То это было бы, скажем, по крайней мере, неинтересно. Тем более, во веки веков, круглосуточно, без перерыва, как-то быть хорошим. Для плохой человека это было бы ужасно. И в этом, наверное, мы видим разницу между тех, которые будут в Царстве Божьем, и тех, которые не будут. Те, которые будут в Царстве Божьем, это те, которые любят праведность. Это не значит, что они совершенны, что они не совершают грех. Нет. Это значит, что они любят праведности. А те, которые не будут в Царстве Божьем, это те, которые не любят, не любят праведности, которые любят грешить. Которые, для имя это было бы ужасно жить вечно. Но будь хороший. Без никакой бар, никакой, танцы, да. Мы будем танцевать в Царстве Божьем, в смысле. Если ночной клуб нету, как-то было бы ужасно для них. Это не рай. И, наверное, это просто так. Те, которые любят праведность, будут там. Так как в 2 Тимофея 4:7, где написано, все те, которые любят пришествие Иисуса, будут в Царстве Божьем. So I'm saying that his idea of eternity was dwelling under the cover of your wings, which was on the mercy seat, on the ark of God, where the special presence of God was, the glory of God appeared between the cherubim, and of course where the blood of the Day of Atonement was sprinkled every year. And these are the things which he wanted to be eternally associated, to be eternally in God's presence and connected with the things of God's name, God's personality, God's character. And if for us our interest in spirituality is on a hobby level, something that you look at once a week or once a year or twice a year or whatever, but that's not really the great passion of your life, then actually being in the kingdom of God would be, to put it mildly, would be boring, and it would not be something you'd really want. To day and night concern yourself with these things. And maybe this is the ultimate divide between those who shall be in God's kingdom and those who shall not be. Those who love righteousness, who would love to spend eternity in God's presence and thinking and concerning themselves with these things, shall be there. That doesn't mean they do not sin in this life, but they love righteousness. And like Paul could say, that the sins I do I hate, but I love the ways of God. And it's 2 Timothy 4:7, that all those that love his appearing shall be there. And it's for the wicked, those who don't have a heart for God, eternity would be awful, having to sort of be good 24/7 for eternity. I mean, this would be awful for them. And so I think maybe that's the final divide between who shall be there and who shall not be there. Вопросы есть, комментарии? Евгений, Иван, Максим.
Псалом 59, я хотел остановиться на этом псаломе. В этом псаломе говорится о том, что Давид воевал со многими народами, окружающие царство израильское. Вот. И здесь говорится о том, что вот я хотел напомнить, какие народы окружали Израиль, в смысле земли, на которой находился избранный народ, Божий народ. Вот, первый он воевал с Сирией Месопотамской, Сирией Царской. Это северный народ от Израиля. Значит, это были потомки, вы уже все знаете, я хочу просто напомнить, это были потомки Измаила. Это первый брат Исаака. Вот. Но так как Бог не избрал, он избрал именно Исаака, Бог избрал. Чтобы не было этого народностей, которые потом после Измаила. Вот это как раз были на потомки Измаила, северный народ Израиля. Далее, через Красное, то есть через Мертвое море, напротив Израиля, эти народности Маав и Едов. Вот две народности. Это мы знаем, что это потомки Лота. Это тоже фактически грешный народ, который зачались от Лота, от своих двух дочерей. Вот это народности. Это тоже фактически неизбранный народ Божий. Вот, они грешный народ. Далее, на юге Израиля, народ Едома. Значит, это народ Исава, то есть потомки Исава. Это фактически брата Якова. Вот это все вот народности, это неизбранный народ. Вот. Окружали избранный народ Израиля, Божий народ. Вот. И они фактически были все грешные, и они старались напасть на избранный народ Израиль, вот, и уничтожить их. И поэтому, был избран Давид царем, который именно воевал, чтобы очистить от извращенного народа, который окружали избранный народ Израиля. Вот, Бог фактически всячески потворствовал и помогал Давиду, чтобы подавить эти все народности. по таким вот. У меня вот такая вот мысль, чтобы это все суммировал, так сказать, вот именно вот этот Псалом 59.
Ладно, потому что